Битва после победы. Победа над Россией обязательно должна продолжиться победой Украины над собственным довоенным прошлым с его всепроникающей коррупцией и неистребимыми олигархами, считает Тенгиз Аблотия.
Скажу честно, мне не нравится аналитика Алексея Арестовича. Знаю, что он суперпопулярный телевизионный деятель, у него многомиллионная аудитория, и ему, в общем-то, нет дела до моего к нему отношения. Но так уж получилось с самого начала войны. Я постоянно смотрю различных авторов, YouTube-каналы военных аналитиков, экономических обозревателей, пытаюсь быть даже в курсе того, что говорят на противоположной стороне. Имею даже один скрытый грех. Вот сейчас делаю каминг-аут. Каждый день смотрю YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Дается это, конечно, с трудом. Редчайшая мерзость. Все равно, что пить рыбий жир. Противно, но надо. Но вот Алексея Арестовича не смотрел ни разу. Однако буквально на днях в Фейсбуке мне попался на глаза его текст, перепечатанный одним из пользователей. И вот на этот текст стоило бы обратить внимание всем. Он был о том, о чем сегодня никто не говорит. О том, какие угрозы ожидают Украину после окончания войны. Понятно, что говорить об этом сегодня, когда Киев готовится к контрнаступлению, а Россия всеми силами пытается его сорвать, говорит не то, что рано, но и не своевременно. Какое время сегодня спорить о послевоенном устройстве, пока эту войну надо выигрывать? Однако война рано или поздно закончится. Точный ее результат сегодня не возьмется предсказать никто. Однако очевидно одно. Каким бы ни был окончательный результат войны и где бы ни проходила граница Украины с Россией, 80% территории страны все же останется под контролем Киева. Нет никаких сомнений в том, что даже с серьезными территориальными потерями украинское государство выживет и сохранит свой суверенитет. Тут никаких вопросов нет. И вот когда придет долгожданный момент, пушки умолкнут, ракеты перестанут бить по городам, мир будет восстановлен. Вопрос, что будет потом? Как правило, война имеет очистительную силу. Народ, переживший ужасное страдание и находившийся на грани уничтожения, меняется в лучшую сторону. Граждане, которые с оружием в руках изгнали агрессора, становятся куда более активными и в отношении устройства собственной страны. По идее, так-то оно и несомненно так. Но война – это одно, а мирная жизнь – другое. После восстановления мира у украинского народа будет другой, куда более коварный враг. Его не видно, он не стреляет по городам, не устраивает геноцид, напротив, громче всех кричит «Слава Украине!». Тем не менее, он враг. И этот враг украинского народа – сам украинский народ. Вторая война, которая предстоит Украине после окончания первой – это гораздо более сложная и тонкая война с самим собой. Текст Арестовича как раз об этом. О том, что нация, проявившая чудеса героизма на поле боя, может оказаться заложницей самой себя. И совсем не надо быть Арестовичем, чтобы понять – риск того, что дела могут пойти таким образом, чрезвычайно велик. По роду своей деятельности я внимательно слежу за политикой, в первую очередь, конечно, за грузинской. Это совершенно мерзкое, тошнотворное явление. Беспринципные выгодники, готовые сегодня говорить одно, завтра другое, способные ради денег и власти предать все, что угодно и кого угодно. Нет в мире явления более мерзкого, чем грузинская политика, за исключением одного – политики украинской. Десятилетия украинские политики грабили страну, переходили из партии в партию, меняли убеждения как перчатки. Целые организации, имевшие десятки процентов в парламенте, создавались исключительно для защиты интересов конкретных олигархов. Сейчас по понятным причинам все это стихло. Политики, которые вчера с пультом в руке торговали Украиной оптом и в розницу, сегодня бегают по городам страны с камерами в руках, снимают видео, принимают участие во встречах с иностранными делегациями. В общем, как могут, пытаются помочь стране выстоять. Грех отрицать это. Однако война закончится, и спустя некоторое время, после того, как первая послевоенная горячка пройдет, и Украина начнет возвращаться к нормальной жизни, вернутся и они. Украинские политики, местные чиновники, бюрократы, продажные судьи, поляризированные СМИ, журналистика, ассоциированная с конкретными именами и интересами. Да, вроде бы олигархов во время войны отстранили от власти, некоторых лишили гражданства, другие сами уехали. Но часть все же осталась, да и потом свято место пусто не бывает. Даже если у них конфисковали активы, их кому-то обязательно передадут. И вот если в это время правила игры не будут коренным образом изменены, за несколько лет Украина получит новых олигархов, имена которых мы сегодня с вами даже не знаем. Все это родовые дефекты украинского общества, которые война сама по себе никуда не денет. Очищаться от них придется уже после нее. Кстати говоря, вспомните, Владимира Зеленского до 24 февраля 2022 года. Вряд ли кто-то назвал бы его очень-очень выдающимся и успешным политиком. Напомню, что именно в его период дела пошли так плохо, что МВФ и другие международные организации даже отказывались давать кредиты Украине. Есть у Украины одно преимущество – практичный и трудолюбивый народ. Российская агрессия опровергла репутацию Украины как какого-то там полунищего, неустроенного бантустана. В первые дни марта, когда российская авиация бомбила города и поселки, весь мир, к своему удивлению, увидел хорошо ухоженные города, крепкие двухэтажные дома в провинции и в селах. Не так мы себе представляли страну, которая занимает одно из ведущих мест по уровню коррупции и ВВП, который официально ниже, чем у Грузии и Армении. Покладистость и высокая культура труда рядовых украинцев позволяла нивелировать последствия коррупции и некомпетентного управления. Однако, когда видишь эти особняки в Харьковской области, в Буче и Бородянке, невольно рождается вопрос, насколько богаче жила бы страна, населенная таким креативным и работящим народом, если бы у нее еще была бы хорошая система управления. Украине предстоит новая война за свое будущее, и так же, как первую, она ее просто таки обязана выиграть, для того, чтобы страна не впала в депрессию и у людей не возник коварный вопрос: неужели мы воевали ради этого?
Это был блог «Тенге за Облотье».